27. Деревья приземистые, душат друг друга в борьбе за солнце и пространство, но достаточно высокие, чтобы пропускать лунный свет. Два или три раза Морис теряет тропу и кружит на месте, пытаясь ее найти. Ему это даже нравится. Он знает, что журчание речки все равно выведет его куда надо, если он окончательно собьется с пути. Но почти заросшая тропа свидетельствует о том, что теперь молодежь пользуется ею гораздо реже, чем в дни его юности. Морис только надеется, что не угодит в заросли сумаха. Речка журчит совсем близко, когда он находит тропу в последний раз, и менее чем через 5 минут он стоит на берегу напротив дерева ориентира. Застывает на какое-то время в тени, оглядывается и прислушивается в поисках признаков человеческого присутствия. Одеял, спального мешка, тележки, полиэтиленовые пленки, натянутые между ветвями, как тент. Ничего. Только вода, журчащая по камешкам, и наклонившееся дерево на другом берегу. Дерево, которое столько лет преданно охраняло его сокровища. «Доброе старое дерево», — шепчет Морис, и по камням переходит речку. Опускается на колени. Откладывает в сторону инструменты и сумки. Медитирует. «Я здесь», — шепчет он и прижимает ладони к земле, словно хочет нащупать пульс. И вроде бы его чувствует. Пульс гениальности Джона Ротстайна. Старик превратил Джимми Голда в продажную шлюху, но кто может сказать, что Ротстайн не возродил Джимми за 18 лет затворничества? Если возродил, если... Тогда все тяготы и лишения, через которые пришлось пройти ему, Моррису, оправданы. «Я здесь, Джимми. Я наконец-то здесь». Он хватает лопату и начинает копать. Чтобы добраться до сундука, времени нужно немного, но корни плотно обвили его, так что проходит почти час, прежде чем Моррис обрубает большую их часть. Прошли годы с тех пор, как он занимался тяжелым физическим трудом, и он вымотался до нельзя. Он думает обо всех заключенных, которых знал, в том числе и о Чарли Роберсоне, постоянно тренировавшихся. Вспоминает, как пренебрежительно фыркал, только мысленно, никогда в открытую. Глядя на это, как он считал, обсессивно-компульсивное поведение. Сейчас Моррису не до фыркания. Болят бедра, болит спина. А самое ужасное — дергающая боль в голове, как в гнилом зубе. Поднимается легкий ветерок, охлаждает липкое от пота лицо, но также качает ветви, создает мечущиеся тени, которые пугают Морриса, вновь навевают мысли о Макфарленде. Тот уже идет по тропе, совершенно бесшумно, как умеют некоторые здоровяки, особенно солдаты и бывшие спортсмены. Когда дыхание успокаивается, а бег сердца немного замедляется, Морис тянется к ручке на торце сундука и обнаруживает, что ее там нет. Наклоняется вперед, опираясь на зудящие ладони, всматривается в дыру, сожалея о том, что не додумался захватить фонарь. Ручка на месте, только висит двумя половинками. «Это неправильно», — думает Морис. Мысленно он уходит в далекое прошлое, пытаясь вспомнить, была ли ручка целой. Вроде бы да. Более того, он в этом практически уверен. Но потом он вспоминает, как ударил сундук в гараже, и с облегчением выдыхает, надувая щеки. Должно быть, он сам порвал ручку, когда укладывал сундук на отцовскую тележку. А может, когда вез по тропе к этому самому месту. Яму он вырыл торопливо, потом быстро запихнул в нее сундук. Очень хотел убраться отсюда и мог не обратить внимания на такую мелочь, как порванная ручка. Да, именно так. В конце концов, сундук он покупал не новым. Он хватает сундук за бока, и тот так легко выскальзывает из земли, что Моррис от неожиданности теряет равновесие и падает на спину. Лежит, глядя на яркий лунный круг, и пытается убедить себя, что все хорошо. Только знает, что это не так. Он мог убедить себя насчет порванной ручки, но не насчет этого. Сундук слишком легкий. Морис садится, размазывая землю по потной коже. Трясущимися пальцами отбрасывает волосы со лба, оставляя грязный след. Сундук слишком легкий. Морис тянется к нему, потом отдергивает руку. «Я не могу», — думает он. «Не могу. Если я его открою, а записных книжек не будет, я просто сломаюсь». Но кто мог польститься на записные книжки? Деньги — это понятно, но записные книжки. В большинстве даже чистого места не было. Ротстайн исписал их от корки до корки. А если кто-то взял деньги, а потом сжег записные книжки, не понимая их ценности, чтобы избавиться от того, что могло послужить уликой? «Нет», — шепчет Морис, — «никто бы так не поступил. Они все еще здесь, должны быть здесь». Но сундук слишком легкий. Морис смотрит на маленький эксгумированный гроб, лежащий на берегу в лунном свете. Позади него дыра напоминает разъявленный рот, только-только что-то выблевавший. Морис опять тянется к сундуку, потом бросается вперед, открывает защелки, молясь Богу, которому, он это прекрасно знает, наплевать на таких, как он. Заглядывает внутрь. Сундук не совсем пуст. В нем по-прежнему лежит полиэтиленовая пленка, которую он застелил дно и стенки. Он вытаскивает ее шуршащим облаком, в надежде, что под ней осталось несколько записных книжек. Две или три, ну, пожалуйста, пожалуйста, Господи, ну, хоть бы одна! Но видит лишь горстки земли в углах. Морис прижимает грязные руки к лицу, когда-то молодому, теперь в глубоких морщинах. И начинает рыдать в лунном свете.